Глава 38. Возвращение Лолы в Авум. Вавум возвращается из добровольной ссылки с заявлением «Я хочу, чтобы меня оставили в покое». Вчера актриса Лола Вавум вышла из добровольного 14-летнего заточения с целью потребовать, чтобы пресса оставила ее в покое. 55-летняя затворница, бывшая звезда экрана и сцены, имя которой не появлялось в газетах с начала 90-х, потребовала, чтобы журналисты прекратили следить за каждым ее шагом и превращать ее жизнь в кошмар. «Я думал, она умерла», — признался Скок Макхейл, обозреватель колонки развлечений в «Жабе». Но теперь, когда выяснилось, что она жива и требует оставить ее в покое, мы уж сумеем откопать нескольких ее бывших мужей, дабы те порассказали нам о ее постельных штучках ради хрустящей 20-фунтовой бумажки и 8 минут славы. Завтра вечером мисс Вавум намерена дать интервью 8 телеканалам, чтобы поведать о том, как ей не хватает уединения. Крот, апрель 2004 года. «А вы никогда не видели чуму?» «Ну, тот мюзикл», — спросил Браун Хорокс, когда они поднимались по скрипучей лестнице в Пемс-Виллес к жилищу Лолы. «Нет, думаю, эту ленту я пропустил». «Блестящая работа», — благоговейно проговорил долговязый представитель Лиги. Идею мюзикла об экспериментальной бомбежке шотландского острова Грюйнард бомбами с чумой могли бы счесть безвкусицей, но мисс Вавум в роли жизнерадостной ученой, военного биолога МакГонагал по прозвищу Буфера, была и чувственна, и трогательна. Пемс-Виллес осаждали репортеры, жаждавшие поговорить с актрисой после того, как она столь драматически сорвала покров с тайны 5 дней назад. Но Джек Мэри и Браун Хорокс без труда проложили себе дорогу локтями. Они добрались до нужной квартиры, и Джек нажал на кнопку звонка. Тот не работал, поэтому пришлось стучать. Лола распахнула дверь, словно порыв ветра, но, увидев полицейских, удивилась. Она была в кимоно, придававшем ей несколько игривый вид. «А, это вы, инспектор?» Она лениво протянула ему руку, затем удостоила взглядом Мэри. «Сержант Мэри, не так ли?» Мэри кивнула. «Что ж, похоже, у всех у нас необычные имена. Какое невероятное совпадение, вы не находите? А кто этот великан?» «Это Браун Хорокс из Лиги детективов, мисс Вавум, и формально он великаном не является, зато он большой ваш поклонник». «О, Браун Хорокс», — проворковала Лола, — «вы действительно мой самый большой поклонник». «Плещен?» В ее присутствии Браун Хорокс совершенно лишился дара речи. «Может, войдете?» Она скрылась внутри, не дожидаясь ответа, и все последовали за ней. В квартире пахло лавандой, а на стенах висели черно-белые снимки Лолы в молодости вместе со звездами экрана и сцены 70-х-90-х годов. «Вы, смотрю, вращались в лучшем обществе», — заметил Джек, указывая на ее фото с Джорджа Порджа. Лола опустила жалюзи на одном из окон и визгливо рассмеялась. «В молодости. Он был очаровательным мужчиной, инспектор. Когда ищешь обаятельных мужчин, способных питать уважение к даме, стараешься не обращать внимания на темные стороны их биографии. Джентльменов, подобных Джорджу, больше просто не существует, по любую сторону закона». Комнату большей частью освещали настольные лампы. Стены кое-где были затянуты драпировками, и повсюду маячили памятные вещи с краткой, но блестящей кинокарьеры Лолы. На каменной полке, занимая самое почетное место среди впечатляющего собрания наград, стоял Мильтон. Лола улеглась в шезлонг и указала остальным на кресло напротив. «Прошу вас». Гости сели. «Пара вопросов, мисс Вавум, если не возражаете». «Вовсе нет. Правда, я надеялась, что вы приведете с собой того симпатичного констебля». «Чем могу помочь?» «Нам хотелось бы узнать побольше о Шалтае-Балтае и его женщинах». Лола возвела очи горе и склонила голову на плечо. «Он был верен своей первой жене. Люсинде Маффет-Балтай?» «Да, он никак не мог примириться с ее смертью. Она разбилась на машине, когда он сидел в тюрьме. По-моему, Шалтай так себя и не простил. Он часто повторял, мол, будь он рядом, все бы обошлось», — Лола вздохнула. «Что бы там ни рассказывала вам его вторая жена, они никогда не были особенно близки. Повторной женитьбы Балтай надеялся хотя бы отчасти вернуть себе ту стабильность, которой наслаждался с Люсиндой, и, возможно, толику потерянных денег. Как я понимаю, Лора Гарибальди – настоящий денежный мешок». «Точнее, была им». «А, извините, ужасно, правда? Как бы то ни было, это ему не помогло. Не прошло и полугода после его второй свадьбы, как я стала замечать, что он водит к себе девушек. Думаю, он не хотел расстраивать Лору, просто любил женщин. Он был весьма импозантным мужчиной, инспектор, умным, очаровательным и эрудированным». «А что вы скажете, если я сообщу вам, что мистер Балтай снова женился?» Лола была шокирована. «Шалтай снова женился? Я-то думала, последнего урока ему хватило». «Вы знакомы с ней?» «Нет, я говорила о втором его браке. Он надеялся на счастье, как и в первый раз. Боюсь, его ждало разочарование». «Так ведь всегда бывает при многочисленных браках», — сказал Джек. «Вечно уповаюсь, что следующий окажется лучше первого». Лола поморщилась. Джек явно наступил на больную мозоль. Она недобро зыркнула на него, затем встала и подошла к пианино. «Когда раздавали тактичность, инспектор Шпрот, вы явно стояли в самом хвосте очереди. Я 16 раз была замужем. И, как вы и сказали, вечно ждала совершенства. Первый мой муж был водопроводчиком из Вантуза. Мы поженились, когда я еще работала за прилавком косметического магазинчика. Он дал мне больше, чем граф Санбери. А этот жалкий ублюдок только один раз подарил мне украшения со стразами и наградил трепером. Я до сих пор могла бы называться леди, стоило только захотеть. Но тогда пришлось бы носить фамилию Санбери. А кому охота, чтобы его хоть как-то связывали с Санбери? Он был моим пятым мужем. Мы прожили в браке почти 8 месяцев, и после развода я поклялась никогда больше не выходить замуж». Джек, Мэри и Браун Хоракс молчали, поэтому она продолжила. «Потом я познакомилась с Люком. С ним было так весело. Молодой, беспечный, забавный и общительный. Он был идеальным мужчиной». «И что случилось?» — спросила Мэри. «Я вышла замуж за его брата. Играли двойную свадьбу, и в церкви случилась путаница. Мы развелись как можно скорее». «А что, брак нельзя было аннулировать?» — спросила Мэри. «Если он не был осуществлен, то...» Лола мрачным взглядом заставила ее умолкнуть. «Слишком велик был соблазн, ведь неожиданный вариант мог оказаться лучше, но по здравым размышлениям я предпочла Люка. Беда заключалась в том, что наутро он влюбился в свою случайную невесту. Они уехали в Лондудно и открыли рыбный магазин. Затем был Томас Принг. В начале ухаживания он преподнес мне огромный бриллиант, легендарный алмаз Принга. Меня предупреждали о проклятии, которое лежало на этом алмазе, но я не стала слушать, и мы поженились». Она подняла шейкер для коктейля. «Как насчет промочить горло?» Полицейские отказались. Звезда пожала плечами и налила себе мартини. «И тогда явилось проклятие Принга?» «И чем оно оказалось?» «Мистером Прингом. Вот уж свинья. Он стриг ногти в постели и редко мылся. Я развелась с ним по акту 47-го года о личной гигиене». Она снова опустилась в шезлонг. «Однако я разболталась, а вы, наверное, заняты. Чем еще могу вам помочь?» «Разве что вспомните какую-нибудь из девушек Болтая, которая нравилась бы ему настолько, чтобы на ней жениться». «Извините, понятия не имею». Джек встал. «Что же, думаю, пока хватит». «Пока? Вы не против, если я еще раз вас побеспокою, когда возникнут новые вопросы?» «Конечно, нет». «Хорошо, еще один вопросик. Не распишетесь ли на блокноте Браун Хорокса? Насколько я знаю, он хотел взять у вас автограф». Они поблагодарили актрису и ушли. Как только за посетителями закрылась дверь, Лола встревоженно поднесла руку к лицу, быстро подошла к окну и подняла жалюзи. Затем схватила трубку телефона. «Это Лола», — сказала она. «Он подозревает».